Глава восьмая. Ну что же, тянуть я не стал. Хегелин, ты пока за главного, я на разведку. Своди пока всех магов в отдельный отряд. Сделав знак Корнелу и остальным сокланам оставаться, я побежал по узкому переулку в сторону битвы. Услышал, как Корнел останавливает нескольких наемников, которых, видимо, приставил ко мне Вида для охраны по своей инициативе. Все правильно, мне сейчас в разведке лишние глаза не нужны. Скрывшись за поворотом, встал в слепую зону видимости из ближайших окон, прицепил к эспандеру липучку и тут же закинул его на самую высокую крышу поблизости. Вылез из него и понял, что не прогадал. Видимость отсюда на поле боя была отличной. И дом высокий, и стоит на одном из самых высоких пригорков в окрестностях Академии. Бой между сесарийцами, основными силами нашего отряда, шел на добрых пяти улочках на протяжении 800 метров. Там, где шла схватка, сотни домов уже лежали в развалинах, и наши сражались с врагами прямо в них. Понаблюдав, с полминуты увидел, что линию фронта мы везде уверенно держим. Еще бы, это окрестности Академии, которые знают, как облупленные все наши офицеры-преподаватели, ну а наемникам и ополченцам из Лукского графства не так и трудно все объяснить. Ну и, конечно, перебросив нас сюда порталами, все преподаватели Академии, что не были мобилизованы, наверняка потянулись на передовую линию. Это на минуточку. Два грандмага и сотни магов, включая несколько десятков архимагов. Как бы еще и студентов первых двух курсов с собой не прихватили, подумал, сразу ощутив беспокойство за Джоан и Эрли. Впрочем, Эрли постоянно рядом с Джоан, а ту постоянно охраняют два архимага по приказу ректора. Так что, буду надеяться, они их в совсем опасное место не пустят. Ну и в любом случае, сейчас я был вторым по значению командиром в нашем отряде, так что мне нельзя было отвлекаться на всякого рода размышления. Мне нужно внести важный вклад в победу, чтобы она наступила побыстрее. И вскоре я уже знал, что я могу для этого сделать. Как и сказал Хегедин, линия схватки была слишком короткой, чтобы в бою могли принять участие все воины. Я приметил темную массу вражеских солдат, столпившуюся с левого фланга. Заметил и то, что она потихоньку движется по единственной широкой улице в попытке обойти наших и ударить им во фланг. Ну так для того и нужны резервы, чтобы предотвращать такие фортели со стороны противника. Прикинув путь, которым мы, в свою очередь, могли зайти им в тыл, я тут же покинул свой наблюдательный пункт. Вернувшись к своим, начал отдавать приказы. «Все за мной!» Флаги держим повыше на случай, если наткнемся на своих. Вначале маги, потом все остальные. Движемся бегом. Сразу, как наскакиваем на врагов, используем свои самые убойные заклинания, разрезая их массы. И движемся дальше. В прорыв ворвутся все остальные. Пленных не берем, у нас нет на это времени. Наша задача — разгромить подкрепление врага и ударить в тыл сражающимся. Это наш город, и мы его защитим. Сесарийцам тут не место.
«И сирийцам тут не место!» —
согласно рявкнули в ответ солдаты и офицеры, и мы рванули бегом вниз по улице. Мы мчались так быстро, что зашли в тыл к вражеским солдатам уже через 2 минуты. Просто внезапно для них выскочили из-за угла на площади, по которой они медленно и осторожно, не зная города, продвигались, и тут же по моей команде все наши маги атаковали врагов. Я тоже присоединился к общей атаке. Использовал огненные осадки. Маны это заклинание жрет много, но для несведущего противника очень напоминает огненный шторм, который кастует немногие умеющие архимаги и грандмаги. Увидев такое в небе над своим отрядом, легко ударится в панику.
Раскастовать настоящий огненный шторм у нас в отряде, к сожалению, оказалось некому.
Пара архимагов было, но они, видимо, не смогли еще овладеть этим сложным заклинанием. Враги вначале и ударились в панику и бегство, конечно, не из-за моих заклинаний, а из-за нашей мощной внезапной атаки. Мы перебили и ранили 5 сотен солдат противника, пока, наконец, вражеским офицерам не удалось остановить бегство с поля боя и попытаться нам противостоять. Я тут же активировал свой усадебный артефакт, чтобы защитить всех, кто вырвался, как и я, вперед. Но не понадобилось, на врагов неожиданно пролился настоящий и очень мощный огненный шторм, вызвавший новую волну паники и обративший вспять вражескую контратаку. Громкие радостные крики приветствия со стороны наших войск заставили меня зашарить глазами по площади. Виновника я обнаружил на одном из балконов 2-го этажа.
Древний седой старик, похожий больше на скелет, обтянутый кожей, стоял в распахнутом халате, опираясь локтями на женщину и подростка, и кастовал уже следующее заклинание. Именно он и угостил неприятеля этим сюрпризом. Архимаг или даже грандмаг, вставший со смертного одра, чтобы угостить перед смертью неприятеля? Не знаю, но появление этого старика очень сильно нас всех воодушевило. Стыдно было бы, будучи молодым и сильным, не сражаться так же энергично за свою страну и свою столицу, как делал это едва живой старик прямо на наших глазах. «Заргент!» — закричал я, и мой небольшой по меркам идущего в столице сражения двух армий отряд с удвоенной энергией насел на врагов. В этот раз наш противник не смог больше собраться с силами для контратаки, и мы так и погнали его с площади, а потом и по улицам в нужном направлении, чтобы нанести удар в тыл основным силам врага. Мы убивали солдат и офицеров противника, пока, наконец, не ворвались вместе с остатками отступавшего подразделения в тылы врага, сражавшегося с основными силами нашего отряда на подступах к Академии. Вот тут сразу стало жестко. Да, определенный элемент паники во вражеские ряды удалось внести, но сразу после того, как мы ударили по тылам, часть магов и солдат противника развернулась в нашу сторону и контратаковала. Вот тут все же и пригодился наш усадебный артефакт. Я успел вырубить его в самый последний момент, перед тем, как он бы сломался. Но, по моим оценкам, он спас нас от четырех мощных заклинаний. И главное, что за это время мы успели отступить обратно за развалины домов и перегруппироваться. А наш основной отряд, увидев, что происходит, принялся выдавливать врага с позиций. В нашем направлении противник отступать опасался. Серьезного вреда нам нанести не удалось. Усадебный артефакт защитил так хорошо, что создал иллюзию, что у нас тут много архимагов, скостовавших защитившие нас барьеры. Так что, наверное, враги предполагали, что мы сильны и заманиваем его в ловушку. Поэтому на протяжении примерно 200 метров враги принялись отступать не назад, а вбок по линии обороны, уплотняя свои ряды. Ну что же, главное, что на этом фланге речь про наступление на Академию теперь не идет. Враг уже рад тому, что может держать оборону. В покое мы противника не оставили. Мы же в его тылу, и надо этим пользоваться. Я послал Корнелла незаметно залезть на ближайший высокий дом и сообщить нам после этого о любых опасностях и перспективах для нашего отряда. А сам провел своих воинов эти самые 200 метров, и мы принялись, выскакивая из-за развалин, наносить атаки по тылу скученного противника, вынужденного сражаться с основными силами и одновременно огрызаться на наши атаки со спины. Корнелл появился рядом через 2 минуты. «Глянул, если пройдем еще 300 метров, сможем атаковать противника с тыла на площади Славы Короны. Там большие резервы у них собираются, надо их сдержать, чтобы их не пустили в ход, расширив линию фронта. Они еще, возможно, не обнаружили, но там очень хороший выход для этих целей через парк герцога Аншега. Предлагаю напасть на площадь как раз с направления этого парка, чтобы они через него не увеличили линию фронта для Келлерта». «Молодец, это достойная цель для нас», — одобрил я. И наш отряд, по моему приказу, рванул вниз по практически разрушенной улице Серебряных Ив, а потом по практически нетронутой аллее Милосердия, чтобы выйти в нужное место в парке герцога Аншега и через него напасть на врагов на площади Славы Короны. Корнелл нас не подвел. Прибыв на место, мы обнаружили, что враги уже сообразили о возможностях, что открывает парк герцога Аншега, и послали в него передовые отряды. На их фланг мы неожиданно обрушились, сходу разгромив 200 человек, что вели разведку боем. После чего сами тоже отступили. Усадебный артефакт я уже включить не осмелюсь. Скорее всего, он просто разрушится, не отразив ни одного серьезного заклинания. А в основном в составе вражеского отряда наверняка с магами получше, чем в нашем небольшом и разномастном отряде. Враг очень серьезно воспринял потерю своих передовых подразделений в парке и снова двигаться в него не решился. Мы простояли так 5 минут, готовые притормозить очередное наступление, если оно снова состоится, как вдруг среди нас появился ректор в сопровождении обоих грандмагов, 5 архимагов Джоан и Эрли.
«О, Эйсон, вы тут притормозили врага, я так понимаю?»
Ректор указал на трупы врагов, валявшиеся по парку перед нашим отрядом.
«Очень хорошо. Келлер только заметил этот маневр врага и как раз просил нас его задержать на этом направлении. Но раз нас тут столько, то мы можем сделать намного больше. Так, мы взламываем оборону врага и обеспечиваем барьер для защиты, а вы расширяете прорыв. Вперед!»
«Вперед!» — согласился я, помахав Джоан и Эрли. Обе девушки выглядели очень воинственно и, главное, были в полном порядке. У меня как камень с души сняли. Как бы я тут не воевал энергично, но за сестру и невесту волновался и постоянно о них вспоминал. Ну, в такой компании, что им обеспечил ректор, можно и в наступлении идти, не сильно переживая за свое здоровье. Наше наступление при такой мощной поддержке развивалось просто прекрасно. Гранд-магов у противника в тылу не оказалось. Они были задействованы на передовой линии, так что остановить нас было некому. Противник был просто в панике, враги разбегались в стороны в поисках укрытия, о сопротивлении многие уже и не думали. Внезапно прогремели фанфары, старый способ запросить перемирие. Хендо, столица Аргента. Принц перебросил во вражескую столицу все свои войска до последнего солдата, даже вновь формируемые корпуса, в которых еще численность не составила и треть от штатной, и части солдат не было выдано оружие. Атака была сосредоточена на пяти направлениях — Королевском дворце, Терминеле, Армейских казармах на Центральной площади, Королевской академии магии и богатом купеческом районе, расположенном в восточной части на холмах, что позволяло, захватив их, контролировать треть города. Советники, правда, недоумевали, к чему атаковать академии, не имеющие никакого стратегического значения, но принц, не слушая их, просто отдал приказ. Не объяснять же им, что там Лоррейн, которая должна пострадать за то, что отвергла его. Сам принц руководил атакой на академию. Вот только атака с самого начала не задалась. Как выяснилось, при попытке открыть порталы непосредственно у академии, огромная часть территории вокруг нее была попросту заблокирована, не давая такую возможность. Из трех десятков порталов, что попытались открыть для переброски войск, к ее куполу открылся всего один. Отправлять войска одним порталом на штурм такого стратегического объекта было глупо, поэтому принялись искать новые точки подальше от академии. Схожие проблемы, которые, правда, ожидались, возникли около Терминелла и Королевского дворца. Между тем, по другим направлениям атаки все было в порядке, порталы туда открылись, и войска отправились во вражескую столицу. Это означало, что противник узнал о нападении на столицу и тоже начал действовать, укрепляя ее оборону на всех значимых направлениях. Наконец, большинство порталов открылось, и войска начали перебрасывать. Выйдя из портала и получив первые разведданные, Хендо заскрежетал зубами. Войска вынужденно высадились очень далеко от своей цели. Король Орден Благостный, Сесерия. Король только, как ему показалось, лег спать, как его разбудили. «Ваше Величество!» — негромко крикнул Синишаль. «Ваше Величество, беда!» Принц Хендо казнил канцлера и атаковал вражескую столицу. Не сразу вырвавшись из объятий сна, король переспросил. «Как атаковал? Как казнил? Без суда? Без моего разрешения? Моего брата?» «Все верно, Ваше Величество», — сказал Синишаль. «Казнив канцлера, он запретил всем участникам военного совета открывать коммуникационные порталы, приставив к ним наблюдателей». И мы только сейчас узнали обо всем. Битва во вражеской столице вовсю идет, и герцог Реккин, что все же ухитрился сообщить нам обо всех этих печальных событиях, говорит, что никаких шансов на победу нет. Принц разбросал свои войска в пяти точках, тем самым ослабив свою армию. Успех достигнут только в одной точке. Захвачены пустые казармы в центре, но смысл в этом захвате отсутствует. Вражеские войска возвращены в столицу и успешно сдерживают наши войска во всех других точках, а около Академии Терминелла даже успешно перешли в контратаку. Там очень много добровольцев примкнуло к вражеским войскам. Окончательно проснувшись, король закричал. «Конечно, имела смысл только атака всей армии на Терминелл, а с одним корпусом там делать нечего, это же Змеиное гнездо, самый могучий клан Аргента, Хендо сошел с ума, он хочет уничтожить все, что осталось от нашей армии, «Принца немедленно отстранить! Собираем охрану, отправляемся в Гелею, призовем к перемирию. Кто-нибудь, наконец, поможет мне одеться?»
Эйсон, столица Аргента.
Фанфары меня, конечно, удивили. Смысл на нас нападать, чтобы через полчаса запросить о перемирии? Тем не менее, как и положено по традиции, мы остановили сражение. Очень жаль, успех мы развивали очень стремительно. «Найти раненых, оказать помощь», — приказал я вражеских солдат и офицеров, оказавшихся в нашем тылу, взять в плен. Прошло минут пять, а затем снова прозвучали фанфары, что означало, что наступило перемирие. Я уже узнал, что сигнал отказа сыграли бы на горне. Да, предельно странно все это было.
Король Орден Благостный, Сесерия.
Примчавшись с охраной в ставку командования около Академии, король приказал трубить в фанфары. Трубачи отправили и на другие поля сражения. Принц попытался было возразить, но король придавил его бешеным взглядом. Ругать своего сына на людях он не мог, но по этому взгляду принц понял, что командовать он больше не будет. Дальше разъяренный всем произошедшим король ждал, чем ответят на его предложение перемирия, и отдавал приказы при отказе в перемирии немедленно начинать эвакуацию из вражеской столицы. Можно было бы и так начинать отступать, но традиция требовала дождаться ответа на собственное предложение. Кратко переговорив со всеми, кроме собственного сына, он убедился, что никаких перспектив эта атака вражеской столицы не имела. К счастью, в ответ на его предложение тоже прозвучали фанфары. В экстренном отступлении больше не было нужды. Стороны начали сортировать своих раненых и убитых. Даже по примерной оценке соотношения было не в пользу войск Сесерии. Завершив с этим, король приказал трубить отступление и заслал посольство к королю Аргента с предложением переговоров. Теперь уже тянуть смысла не было, но переговоры, конечно, начнутся только утром. Войска вернулись в лагерь, со всеми хлопотами управились только через час. По предварительным оценкам, авантюра принца с атакой вражеской столицы стоила армии более 15 тысяч солдат. Из них более 2 тысяч было магами. Оставалась только надежда, что часть из них попала в плен, а не погибла. Король, конечно, жаждал пообщаться со своим отпрыском, но тот, видимо, поняв тональность предстоящего разговора, куда-то запропастился. Только к утру выяснилось, что пропал не только принц, пропало еще 4 десятка человек из его окружения, а также вся армейская казна, в которой было артефактов и золота на 500 000 золотых монет. Неожиданность, которую никак нельзя было назвать приятной. Известие об этом поразило короля. Да, он наказал бы сына, но не казнил же бы его.
Получалось, что тот променял королевство на 500 000 золотых монет.